48. Гудсер. Кинг Уильям. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 18 июля 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гудсера. Вторник, 18 июля 1848 год. 9 дней назад, когда наш капитан послал лейтенанта Литла с 8 людьми вперед по каналу во льдах с приказом вернуться через 4 часа, все остальные попытались по возможности выспаться за ничтоженное малое время, оставшееся до истечения назначенного срока. Мы потратили свыше 2 часов на погрузку снастей в лодки, а потом, не теряя времени, на распаковку и установку палаток, постарались заснуть в наших сшитых из оленьих шкур и одеял в спальных мешках, положенных на брезентовые полотнища, постеленные на льду рядом с лодками. Сейчас, в первой декаде июля, солнце уже не стоит над горизонтом всю ночь напролет, и мы проспали или просто лежали, пытаясь заснуть. Несколько часов темноты. Мы все безумно устали. По истечении установленных 4 часов старший помощник Дево разбудил людей, но лейтенант Литл так и не объявился. Капитан разрешил большинству из нас снова лечь спать. Еще через 2 часа все были на ногах, и я старался оказывать посильную помощь в приготовлениях к спуску лодок на воду, выполняя приказы второго помощника Кауча, в скобках.
Разумеется, будучи врачом, я всегда боюсь повредить руки. Хотя, надо признать, за время нашего путешествия они претерпели все возможные беды, помимо сильного обморожения и ампутации.
И вот через 7 часов после того, как лейтенант Литл, Джеймс, Рейд, Гарри Пиглар и 6 матросов отправились на разведку, 80 оставшихся на льду человек приготовились проследовать за ними на своих лодках. Из-за движения льда и падения температуры воздуха канал несколько сузился за несколько часов нашего сна. И потому для того, чтобы правильно установить на льду и аккуратно спустить на воду лодки, потребовалась известная ловкость. В конце концов все лодки, 3 вельбота, в скобках.
Головным командовал капитан Кразье. А я сидел во втором по счету под командованием второго помощника Кауча.
4 тандера, в скобках.
Под командованием второго помощника Роберта Томаса, боцмана Джона Лейна, помощника боцмана Томаса Джонсона и второго лейтенанта Джорджа Ходжсона, к которому капитан по-прежнему относился с долей недоверия.
И 2 полубаркаса под командованием помощника боцмана Сэмуэла Брауна и первого помощника Дево, в скобках.
Теперь Дево занимал 3-е по старшинству положение в экспедиции после капитана Кразье и лейтенанта Литла, и потому получил ответственное задание замыкать вереницу судов.
Были спущены на воду. К тому времени похолодало и шел легкий снег. Но густой туман поднялся выше и обратился в плотные облака, плывущие всего в 100 футов над льдом. Хотя видимость значительно выросла против вчерашнего, низкая облачная пелена производила гнетущее впечатление. Казалось, мы находимся в каком-то странном бальном зале посреди заброшенного арктического дворца с растрескавшимся белым мраморным полом под ногами и низким потолком над головой, покрытым росписью в виде облаков, создающей полную иллюзию реальности. Когда 9-ю и последнюю лодку столкнули на воду, и команда забралась в нее, мужчины предприняли жалкую попытку крикнуть «Ура!». Поскольку большинство этих мореходов впервые почти за 2 года пускались в плавание. Но крик замер, так и не набрав силу. Тревога за судьбу команды лейтенанта Литла была слишком велика, чтобы ликовать от души. Первые 1.5 часа мы продвигались вперед с огромным трудом. Временами караванный извилистый канал сужался настолько, что матросам приходилось выходить из лодок и прорубать путь топорами и кирками. В иные разы тем же матросам приходилось идти по ненадежному льду по краям прохода, волоча лодки за привязанные к ним бакштофы, поскольку за отсутствием нормальной открытой воды грести не представлялось возможным. Хотя канал, имевший края более угловатые и ломаные, чем любой речной берег, петлял не хуже какого-нибудь извилистого ручья, в целом мы постоянно двигались на восток или на юго-восток. Тишину нарушали лишь стоны и треск льда вокруг, да редкие ответные стоны гребцов, налегающих на весла. Но со своего места на передней банке второго вельбота, сразу за стоящим на носу мистером Каучем, где я сидел, сознавая полную свою бесполезность в деле продвижения лодки вперед и ощущая себя таким же мертвым грузом, как бедный Дэвид Лейс, находящийся в глубокой коме, но все еще дышащий, которого товарищи на протяжении 3 с лишним месяцев возили в одном из полубаркасов без единого слова жалобы. А мой новый помощник, бывший стюард Джон Бридженс, кормил и отмывал от нечистот каждый вечер в медицинской палатке с такой заботой, словно ухаживал за любимым парализованным дедом. В скобках.
Парадоксально, ибо Бридженсу уже за 60, а коматозному Лейсу всего 40.
Так вот, со своего места я слышал перешептывание гребцов.
«Литл и остальные, должно быть, заблудились», — прошептал матрос по имени Кумс. «Лейтенант Эдвард Литл не мог заблудиться», — прошепел в ответ Чарльз Бест. «Он мог застрять, но не заблудиться».
«Где застрять?»
— прошептал Роберт Файер, сидевший за соседним веслом.
«Канал сейчас открыт, и был открыт вчера». «Может, лейтенант Литл и мистер Рейд нашли впереди свободный для навигации путь до самого устья реки Бака и просто воняли парус и поплыли дальше?»
— прошептал Том МакКонвей, сидевший через банку.
«Я лично думаю, что они уже там жрут лососи, которые запрыгивают прямо в лодку и выменивают у аборигенов тюленину на побрякушки».
Никто ничего не сказал в ответ на это неправдоподобное предположение. Любое упоминание об аборигенах повергало людей в тихий ужас после зверского убийства лейтенанта Ирвинга и расстрела 8 дикарей 24 апреля. Полагаю, большинство мужчин, несмотря на отчаянную надежду на спасение или любую помощь, скорее страшились встречи с местными племенами, нежели уповали на нее. Месть, по мнению некоторых философов, является одним из самых универсальных побудительных мотивов человеческого существа. Через 2,5 часа после того, как мы покинули место нашей ночной стоянки, вельбот капитана Кразье выскочил из узкого канала на широкое пространство чистой воды. Люди в головной лодке и моей собственной испустили радостный вопль. У самого выхода из канала, словно оставленный здесь в качестве ориентира, вертикально стоял длинный черный багор, глубоко воткнутый в снег. С обращенной к северо-западу стороны багор побелел от налипшего снега и застывшей измороси. Но и этот ликующий крик стих, не успев набрать сил, когда тесная вереница лодок вышла на открытую воду. Вода была красной. На плоском льду справа и слева от прохода мы увидели темно-красные полосы и пятна, которые могли быть только кровью. От этого зрелища меня бросило в дрожь. А у всех остальных, я заметил, отвисли челюсти.
«Спокойно, ребята», — пробормотал мистер Кауч, стоявший на носу нашего вельбота. «Это просто следы нападения белых медведей на тюленей. Мы не раз видели летом такие лужи тюленей крови».
Капитан Кразье в головном вельботе говорил своим матросам примерно то же самое. Минутой позже мы узнали, что кровавые свидетельства бойни остались не от тюленей, задранных белыми медведями.
«О, Боже!»
— воскликнул Кумс. Все мужчины перестали грести. 3 вельбота, 4 тандера и 2 полубаркаса сбились в кучу на подернутой зыбью воде с красноватым оттенком. Из воды вертикально торчал нос вельбота лейтенанта Литла. Мы отчетливо видели написанное черной краской название лодки в скобках.
«Одно из 5, не переименованных после произнесенной в мае короткой надгробной речи капитана Кразье, взятой из книги Левиафана».
Леди Джейн Франклин. Вельбот был переломан надвое, примерно в 4 футах от носа, и только носовая часть, обломки расщепленных банок и доски разбитого корпуса едва виднелись под темной ледяной водой, держалась на поверхности. 9 наших лодок растянулись цепью и медленно двинулись вперед, а люди начали собирать другие плавающие на воде предметы. Весло, обломки планшири и кормы, румпель, уэльский парик, сумка из-под патронов, рукавица, клочок жилета. Матрос Ферьер, подцепивший длинным багром что-то похожее на обрывок синего бушлата, вдруг заорал от ужаса и едва не уронил багор в воду. Там плавало человеческое тело, обезглавленное, по-прежнему одетое в синюю шерстяную куртку с безжизненно раскинутыми в черной воде руками и ногами. На месте шеи зияла страшная рваная рана. Пальцы его, вероятно, распухшие в ледяной воде после смерти и сейчас похожие на неестественно толстые и короткие обрубки,